Это, если я позволю себе профессиональное сравнение, как бы связка органных труб, где собор был главным калибром, а остальные горгойли подчеркивали и высвечивали мистическую роль главной трубы, из которой обильно изливалась, во всяком случае в теории, благодать. «А химеры?» — спрашивает Голговский. «Химеры возникают тогда, когда связь человека с небом утеряна», — отвечает Марголин. «Вместо органа, гремящего небесной музыкой, мы получаем его каменную копию, подделку, наподобие монолитного телефона, изготовленного стариком Хоттабычем. Или моего подарка Изюмину. Он, кстати, так и не понял намека. Похоже, но совсем не то». По словам пастора-мистика, горгойли имеют небесное происхождение. Оккультисты и политеисты, не любящие амбивалентного термина «бог», возводят их к тонким измерениям, более могущественным слоям бытия, как темным, так и светлым. Горгойли нисходят на мир из духовных пространств, чтобы развернуть наше бытие согласно высшим волениям. Их могут инспирировать силы, называемые в богословии ангелами и демонами, поэтому естественно, что они часто входят в конфликт друг с другом, однако вовсе не из-за судеб людского рода. «Два мексиканских картеля, — цинично поясняет Голговский, — вряд ли начнут войну из-за термитника, но могут годами отжимать друг у друга территорию, где он вспучился». Горгойли — это зыбкие подобия ангелов и демонов, своего рода временные муляжи и пугало. Могучие сущности лепят их из себя, чтобы поставить эдакими регулировщиками на перекрестках человеческого духа. Говоря просто, подводит итог Марголин, это особый образ, запечатленная и зафиксированная воля высших планов, в той или иной форме ощущаемая всеми. Конечно, этой воле можно сопротивляться и даже действовать ей наперекор. Мы, христиане, верим в свободу воли. Горгойли исчезают, когда их миссия выполнена. Они редко существуют в неизменной форме дольше века или двух. Именно они обрамляют те чистые родники, вполне водопроводная функция, отмечает Голговский, что лежат в истоке любой религии. Вызываемые горгойлями переживания и чувства прозрачны, возвышены и относятся к лучшим проявлениям человеческого. Здесь Голговский отсылает читателя к духовной литературе, напоминая, что его информатор по данному вопросу – евангелический пастор, христианский теолог и масон, и его воззрения сложны. Голговского интересует практичный вопрос о том, как именно высшие планы фиксируют свою волю. Марголин улыбается. «Происхождение горгойли, – отвечает он, – пробовали объяснить многие мистики. Им приходилось прибегать к глаголам каббалистического ряда наподобие «эманировать». Вы будете смеяться, друг мой, но в мире живет уйма людей, уверенных, что они подобные слова понимают. К сожалению, у нас, земляных червей, нет органов чувств, позволяющих рассуждать о таких материях. Но как-то эти горгойли ведь создаются. Насколько я понимаю, — отвечает Марголин, — это действие является для божественного плана простейшим из возможных. Духовное существо как бы проецирует себя на человеческую плоскость, в известном смысле становится человеком. Имеется в виду, конечно, не телесная, а эмоционально-волевая, если угодно, сердечная форма человеческого. Эдакий ангельский отпечаток, горящий сильным и ясным чувством. Сведенборг ведь не зря говорил, что небеса имеют форму человека. Они не то чтобы имеют эту форму сами по себе, но мы не можем увидеть их никак иначе, и в этом смысл мистерии Христа. Теоретически любой из нас может пережить встречу с чем-то подобным во сне или наяву, но в наше время это чаще происходит со святыми или великими грешниками. «Хорошо», — говорит Голговский, — «с горгойлями примерно ясно. А химера?» «Химера? Это нечто такое, что выдает себя за горгойль». Голговский не понимает, и Марголин приводит пример из Средневековья. Европейский нобель, отягченный утренним похмельем, радикулитом и венеринной язвой, выходит из часовни во двор замка после утренней службы. Его сердце растрогано. Все самое лучшее и светлое, что в нем было, заполнило душу, в ушах еще звучат ангельские голоса певчих. И вдруг Нобелю представляется, как он подхватывает своим сильным плечом пылающий Господень крест, садится на коня и превращается в воина. Огонь святой веры перекидывается с креста на его тело и мгновенно сжигает весь накопленный грех, все болячки, язвы и пятна позора. Сгорает тень, остается лишь свет. Он видит себя на коне, скачущим в атаку, в искупительное пламя битвы, а с поля боя ввысь поднимается подобная рассвету дорога, по которой воины святого престола восходят на небеса прямо в конном строю. Химера, а крестовые походы, уверяет Маргулин, были спровоцированы именно ими, в своем действии пытается выдать себя за светлое откровение. Это как бы дверь, залитая сиянием пространства, которая распахивается перед человеком, показывает ему, как темно у него в душе, и захлопывается вновь, оставляя перед ним тонкую щелочку света и надежды. Человек понимает, где эта дверь, и верит, что может открыть ее, пустив живительный луч в свое сердце. Теперь у него есть мотивация и цель. Созерцание горгулий в древности, в первые века христианства и в раннем средневековье было обычным делом, их видели практически все. Эти опыты даже не считались чем-то необычным. Духовная сущность могла показать себя десятку христиан, выходящих на арену цирка, или одной единственной девственнице из Орлеана. Она могла явиться множеству свидетелей один раз или поселиться в отдельно взятой голове, как в скворечнике. Наверное, не будет большим преувеличением сказать, что вся ранняя история — это история погони людей за являющимися им знамениями. Но вот, говорит Маргулин, приблизительно на рубеже средних веков и Возрождения наступает эпоха, когда по какой-то причине небеса словно охладевают к человеку и перестают посылать ему своих вестников. Скажите, вы ощущаете темную зону богооставленности, в которую вступило человечество? Голговский неуверенно кивает. Как вы ее толкуете? Голговский хмурится. Он понимает, о чем говорит пастор, но не вполне согласен с эпитетом «темная зона» и считает, что этому феномену можно дать естественно-научное объяснение. Он излагает Маргулину теорию о двухпалатном мозге. У ветхого человека, считают некоторые ученые, одна часть мозга как бы изрекала команды, а другая их слушала. И эти внутренние голоса казались героем древнейших эпосов приказаниями богов. Приказания не обсуждались, они выполнялись. Развитие и усложнение мозга привело к тому, что голоса богов постепенно стихли, сменившись обычным внутренним диалогом. Но та часть мозга, которая слушала, еще сохраняет свои функции, и именно к ней, предполагает Голговский, и взывают различного рода откровения. Маргулин кивает, он хорошо понимает, о чем речь. Но почему тогда небесные откровения идут на спад именно с конца Средневековья? Спрашивает он. В том ли дело, что падение человечества заставило богов охладеть к своему земному эксперименту? Или произошел очередной качественный скачок в развитии мозга, научившегося закрываться от небесных велений? Голговский отвечает, что в подобных смутных вопросах выбор объяснения – дело вкуса и веры. Каждому человеку кажется, что именно он угадывает истину. «Дело в том, что горгульи не просто исчезли», — отвечает Маргулин, — «их вытеснили химеры». Что, собственно, имел в виду Ницше, когда изрек свое знаменитое «Бог умер»? Конечно, не самочувствие верховного существа. Ницше хотел сказать, что небесная музыка стихла. Божественный орган, воплощенный, в частности, в готическом соборе, умолк. В мир перестали спускаться сущности с высших планов, несущие в себе небесную волю. В него прекратили слетаться даже горгульи зла, направленные врагом. Наше измерение как бы временно исчезло для неба, и свято место, не могущее быть пустым, стали занимать химеры. Химеры во всем похожи на горгульи. Это такие же сгустки чужой воли, принимаемые за свою, незримые указы, проецируемые на человеческое сознание. Но они приходят не с высших планов бытия, а создаются людьми, особыми оккультными организациями, контролирующими развитие человечества. «Вы говорите о масонах?» — спрашивает Голговский. «Не только», — отвечает Маргулин. «Вернее, уже совсем нет, увы. Но если вам нравится, мы можем пользоваться общепринятой терминологией». Голговский заинтригован, он специалист по масонству, но о подобном не слышал. «Именно эти оккультные секты, — продолжает Маргулин, — и произвели на излете средних веков своего рода контрреволюцию духа. Суть ее была проста. Горгульей заменили химерами.